В Тобольске, в трактате о музыке, он написал, между прочим, и будто без досад. «Я живу теперь в Сибири. У меня нет под руками евангельской истории, и потому я не смею ничего утверждать с уверенностью. Я живу теперь в Сибири». И далее следует обращение к разнообразным текстам и личностям, античным, библейским, средневековым, споры с ними и согласия, а трактат его видится сочинением не компилятивно-просветительским, но самоценным ученым трудом. При этом Крижанич, знаток и духовной, и светской, и гульбищной музыки, был и сам отменным музыкантом и композитором. В Москве Крижаничу, можно сказать, полиглоту предложили занятия языковедческие, и было создано им грамматичное наказание. Оно и теперь важно. А Крижанич признан отцом сравнительной славянской филологии. Что касается до этой грамматики, то пусть последующие трудолюбцы обличат, прибавят и исправят то, что я пропустил, сказано им. Философ, политик, филолог, историк собирал в Тобольске материалы для своей истории Сибири, композитор, картограф, астроном, знаток военного дела, ехидничал по поводу журавлиного шага немецких солдат, естествоиспытатель. Теперь бы его назвали ученым-энциклопедистом. Универсальное приложение силы знаний. Все эти слова ко мне не имеют никакого отношения. Далее. И это как раз очень важно. Меня-то занесло в Сибирь невесомым, забудем о Сергее Александровиче, невесомым перышком, гулящим человеком. Но имелись еще в виду две опасности. А Юрий Крижанич, учившийся в Вене, в Болонье, в Риме, объехавший многие столицы Европы, всюду имевший в приятелях и собеседниках замечательных людей времени, делавший прекрасную карьеру, сам на свою шею поперся в дикую Москву, чтобы через полтора года оказаться в Сибири. О таком повороте судьбы он, человек здравого смысла, не мог не выстраивать предположения. Ради чего? Ради своей великой цели. Идеи всеславянства, то есть единения славян, признавая при этом Русь корнем всего славянства, а русский язык корнем языков славянских. «Я не могу читать киевских книг», – писал он опасные нынче слова, «без омерзения и тошноты. Только в Великой Руси сохранилась речь, пригодная и естественная нашему языку. Тут он хоть и хорват, а рассуждает, как зловредный москаль». Нет, Крижанич нисколько и в мыслях не приукрашивал Россию. Он ехал в страну грязи, невежества, где не умеют письму и счету, ни свободы, воровства рожденного, этой несвободой, дурья, державшего деньги во рту, мерзкого пьянства в надежде, а может и полагая себя мессией, нет, вряд ли, помочь положение дел в стране исправить, а Россию облагородить. Только сытая, свободная, просвещенная Россия, отказавшаяся при этом от желания верховодить братьями, с равной любовью относящаяся ко всем им, к их особенностям и причудам, и могла стать без насильственного временного сцепления центром славянской взаимности, то есть осуществить коренную идею Крижанича. И язык русский, наш, опять же по Крижаничу, от которого все иные славянские языки, на них и можно-то говорить лишь о домашних делах, отродки, богатейший в кладезях своих, но пока убог, неприятен для уха, искажен, не обработан, ко всему недостаточен. Язык русский требовалось превратить в совершенное орудие мудрости, чтобы славяне перестали быть немыми на перу народов. И в грамматике своей Крижанич попытался создать язык всеобщеславянский на основе русского. В Москве же Крижанич, дабы исправить нравы и привести к идеалу государственное и общественное устройство России, полагал открывать глаза на правду, на истинное положение дел, вышло обличать и давал совет. Но на кой хрен нам заезжий обличитель и советчик? Советчика на мороз? Я же не был способен ни на обличение, ни на совет. Были и другие, более мелкие отличия меня от Крижанича. Во мне жили страхи. Крижанич представлялся мне натурой бесстрашной. Ничего себе, скажут, мелкое отличие. При этом ни в коем случае не безрассудным. И он умел отстаивать свое достоинство. Я долго терпел выходки Миханчишина и ни разу не дал в морду соседу Чашкину. А Крижанич здесь же, в Тобольске, замечательным образом осадил Аввакума. Аввакум, среди прочих свойств, обладал бесцеремонностью. Банальным выйдет мое напоминание о том, какими богатствами одарил Аввакум своей исповедью российскую словесность. Вечный поклон ему от уважающих родной язык. На мой взгляд, он не стал церемониться с приличием исповедальной прозы и не думал о приличиях и о прозе, а просто выкрикнул свою жизнь, свою боль и свой гнев выражениями, какие знал. А знал он народную речь. И вот эта бесцеремонность и нестеснение Аввакума дарило нас словесными кладами. Но в быту исполин, вровень с титанами античными, Аввакум проявлял себя самодуром, скандалистом, мелким и злым человеком в отношениях с людьми ему неприятными. В Тобольске судьба свела Аввакума с Крижаничем в день, когда Аввакум из даурской ссылки, вызванный царем, возвращался в Москву в надежде на милость. Крижанич милости не ждал. Аввакум нагрубил ему, наорал, отказался дать благословение. Крижанич, не уважавший раскольников из-за их невежества и придания смысла зряшным пустякам, ответил на это Аввакуму: «Если не хочешь благословить, благословит Бог, а ты оставайся с Богом». То есть я целый перечень различий выводил как бы оберегами от совпадений с Крижаничем. Да, многие его взгляды и соображения мне были просто чужды, а то и враждебны, но враждовать с Крижаничем по причине его временного отсутствия я не стану. Скажу лишь, что они мною были неприемлемы. Н.И. Костомаров отмечал, что Крижанич не был чужд предрассудков, свойственных своему кругу и веку. Его увлечения переходят за пределы благоразумия и правды. Здесь для меня свой круг и век не резон. Иные суждения Крижанича остаются ходячими и в нашем веке, и после нас не захромают, но я с ними спорить не буду, до того они для меня не хороши или просто не важны.